Мир Божий вам, братья и сестры. Сестры, вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником нашей страны, который мы празднуем, отмечаем, День Матери. Вот, но мне больше всего хотелось пожелать вам Божьих благословений, вот, от самого Господа, потому что Его благословения, они обогащают и печали с собой не приносят. Так написано в Слове Божьем. Поэтому поздравления поздравлениями, а то, что Господь дает, и что, чем Он насыщает, это действительности, наше богатство, наша ценность, все в Его Слове. Так вот, на эту тему мне и хотелось сегодня провести этот урок, вот, на тему «Вера матери Моисея». Помните, как ее звали, мать Моисея? Вот, кто не помнит, то... Правильно, правильно. Для этого мы будем читать «Исход». Откройте книгу «Исход». Я буду читать со второй главы, первых 10 стихов. Книга «Исход», вторая глава, первых 10 стихов. Некто из племени Левиина пошел, взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могши далее скрывать, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом, смолой, положила в нее младенца и поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, и открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараонову: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вытянула ее». Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И я хочу обратить наше самое серьезное внимание. Я не знаю, на эту тему «Вера матери Моисея» я еще не слышал. Вот, и почему-то Господь положил мне на сердце, потому что ее имя упоминается только 2 раза в Библии. И тем не менее, апостол Павел, послание к евреям в 11 главе, приводит их и отца, и мать, и родителей Моисея, как героев веры. Значит, раз это написано на страницах Священного Писания, то, естественно, это не для того, чтобы просто наш кругозор расширить, а это для того, чтобы нам поучиться не только для матерей, не только для сестер, но и для мужчин. Итак, ее звали Иохаведа, мать Моисея. Так вот, имя его, как я ее сказал, упоминается только 2 раза на страницах Священного Писания. Так что ее имя очень мало известно. Я не знаю, все ли вы знали, как звали мать Моисея, когда я вначале спросил, всем ли вам пришло на память это. Хотя ее сыновей, особенности Моисея, знают даже многие люди неверующие. Также и Аарон, имя известное, старший брат Моисея. Так вот, первое, давайте посмотрим, происхождение Иохаведы. Оказывается, она была дочерью сына Иакова. Она была дочерью Левия. Так мы читаем в книге чисел, 26 глава, 59 стих. Дочь Левия. Следовательно, поскольку она была дочерью Левия, она воспитывалась в праведности, в верности, в стойкости. Да ее жизнь, хотя и мало описано о ее жизни, но тем не менее то, о чем мы прочитали, как раз то и подтверждает, и повествует то, что она была научена беззаговорочной доверия Господу, беззаговорочного упования на Господа. Так была воспитана эта женщина. Следующее. Она родилась в Египте. Она родилась не в земле ханаанской, но она родилась в Египте. Тоже об этом говорит Священное Писание. В этом же 59 стихе 26 главы книга «Чисел». Вспомните о том, что, несмотря на то, что она родилась в Египте, Египет никогда не стал родиной для Иохаведы. А теперь посмотрите, те люди, которые шли в землю обетованную, которых вел Моисей, сколько раз они грозились вернуться назад. Они все время говорили: «Вернемся назад, вернемся назад». То есть для них уже Египет стал родиной. Для Иохаведы Египет не был родиной. Следующее в ее происхождении, чьей женой она стала? Она стала женой своего племянника. Его звали Амрам, внука Левия, правнука Иакова. Так говорит Писание. То есть ее муж, ее племянник, то есть Амрам, он тоже родился в Египте. Он не был рожден в земле ханаанской. И я хочу сказать, когда родился Моисей, то это был 350-й год пребывания Израиля в Египте. Я не могу сопоставить, с какого времени считать пленение их в Египте, но поскольку она мать Моисея, это была дочь Левия, то, по всей видимости, она жила довольно много. Ее дети – Мариам, дочь, второй сын Аарон и третий сын Моисей. Мариам была намного старше. Помните, когда мать Моисея поставила корзинку, то Мариам стояла вдали и наблюдала. Потом она пришла к дочери фараона и начала говорить, ей предлагать кормилицу из евреянок. Значит, по крайней мере, ей не было 10-12 лет, а было больше. Она уже не была ребенком. Так вот, дорогие мои, Аарон, первый священник в Израиле, это ее сын старший, он на 3 года старше Моисея, и потом Моисей, вождь и законодатель Израиля. Больше детей, по всей видимости, не было у нее. Второе, на что обращаю внимание, посмотрите, в чем вера этой простой еврейской женщины. Решительность и смелость. Вот какова характерная черта. Это то качество, которое требуется для того, чтобы в действительности можно было своим хождением и своей жизнью угождать Богу. Необходима решительность и смелость. Вы знаете, что происки дьявола во время жизни Иоховеда какие? Вот что мы читаем здесь, если вы будете читать первую книгу, то есть первую главу книгу «Исход», то вы прочитаете с 15 стиха по 22, вы увидите, какие происки. То есть дьявол всегда предпринимал и предпринимает самые, что ни есть, изощренные попытки, чтобы разрушить дело Божие. Это его стратегия, это его тактика. Посмотрите, он настолько изощрен в самых разных попытках, что он даже сумел проникнуть в первую чету на земле, Адама и Еву. А ведь они были безгрешны, они были чисты, они были святы. И вот эта первая супружеская пара, смотрите, насколько он хитр, насколько он изворотлив, что он даже сумел проникнуть в эту семью и внести дисгармонию. То что говорить теперь нам, уже тем, которые живем в грешном теле, насколько нам сегодня необходимо быть решительными и смелыми в том, чтобы отвергать всякие его попытки, потому что он и на сегодняшний день то же самое ведет постоянные атаки. Нет, не на тех людей, которые живут во грехе и погибают, а он направляет именно свое жало на тех, которые посвятили свою жизнь Господу. Так вот, дорогие мои, что он придумал? Он придумал через фараона разрушить дело Божие. В каком смысле? Вы помните обетование, которое дал Господь Аврааму? Эти обетования слышал также и дьявол в свое время. Что он придумал? Он тогда придумал, и он, поскольку еще обетования, данные Аврааму, не исполнились, он решил истребить всех младенцев мужеского пола. Смотрите, он дал повеление повивальным бабкам, чтобы они убивали. Но они отвергли этот царский указ. Тогда мы читаем 22 стих, тогда фараон всему народу своему повелел, смотрите, уже не отдельно повивальным бабкам, а повелел всему египетскому народу, это был царский указ, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Какова цель? Истребить мужеский пол. То есть разрушить дело Божие. Вот что. Так что он всегда занят тем, как бы разрушить дело Божие. Посмотрите, как только на земле появился праведный человек, ходящий верою перед Богом, он тут же сумел так настроить дело, что его родной брат вызвал в поле и убил его. Это Авеля. Не мог я смотреть на то, что Авель, смотрите, верою своей угодил Богу, то есть, что он праведен. Можете читать и другие примеры. Посмотрите, страдания Иосифа, это тоже происки дьявольские. Почитайте вторая книга Паралипоменон, 22 глава, и вы увидите, что кто посягнул то же самое на то, чтобы разрушить все царское племя. Но, однако, что мы видим из прочитанного текста? Это простая дочь Левия, она имела такую веру, что она понимала и она знала, что в мире есть такая сила, и эта сила исходит от такой личности, перед которой все законы всех царей и фараонов, они не имеют никакой силы. Каким бы могуществом фараон не обладал, какой бы силой армии, какой бы полиции он не обладал, есть высшая сила, сила всемогущего Бога и Вседержителя. И заметьте, что эта простая женщина, она это знала, и она в это верила. И она не была постыжена. Посмотрите, мы прочитали, некто из племени Левиана пошел и взял себе жену из того же племени. Итак, первая родилась дочь. Мы не знаем, во времена, когда родился Аарон, был уже этот указ или не было этого указа, который издал фараон, чтобы повивальные бабки истребляли младенцев, умерщвляли, как тут сказано, если будет сын, то умерщвляйте его. Рассуждая над этим, я думаю, что все-таки, наверное, уже был этот указ, потому что в то время же не такое было сообщение, как сейчас. Итак, если фараон издал указ, это нужно, чтобы прошло несколько лет, чтобы он увидел, а Израиль как размножался, так и размножается, и население не уменьшается. В чем дело? Тогда он позвал этих двух женщин, и они тогда ему говорят, знаешь, еврейские женщины сильны, мы приходим, они уже рождают, поэтому мы ничего не могли сделать. Но во всяком случае, при рождении Моисея уже этот закон действовал. Потому что мы прочитали. Итак, он издал закон всему народу, сказал, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку. И дальше идет описание. Некто пошел, взял, и вдруг рождается Моисей. Так вот, размышляя над этим, эта вера, это удивительно, насколько она была решительна в своих действиях, насколько она была смела в своих поступках. Ведь подумайте, на что шли родители Моисея. Подумайте, о чем они думали и о чем они рассуждали. Слушайте, да, у нас должен родиться ребенок. Хорошо. А если родится мальчик, значит, это корм для крокодилов. Потому что там, в этой реке, одни крокодилы в Ниле. Значит, он должен быть брошен в реку. Мы не можем иметь сейчас детей, еще мы не готовы, еще не время. Да, так могли сказать любые, любая пара могла сказать. Почему? Потому что закон есть закон, и фараон не бросает слов на ветер. Тем более, это было повеление не Израилю, а это было повеление египтянам, тем, которые ненавидят, а евреи были рабами в Египте. И поэтому каждый мог донести, каждый мог сказать. И поэтому любой здравомыслящий в то время человек, глядя на эту пару, сказал, вы ненормальные, что ли? Для какой цели вы рождаете детей? Так сказали бы пессимисты. Так вот, дорогие мои, вера этой простой дочери Левия, она смеется над дьявольскими ухищрениями. Почему? Потому что она знает, что есть высший закон, закон Божий. Уповающие на Господа, они мыслят совсем иначе, чем мыслят плотские люди. Уповающие на Господа знают, что никакие сатанинские законы не освобождают людей от исполнения Божьих законов. Понятно это? Самые драконовские законы, которые издаются в той или иной стране, они не освобождают детей Божьих от исполнения Божьих законов. Божьи законы – вот что является основанием нашей веры, нашей силы, нашего упования. Заметьте, кто позволил сатане действовать в Египте? Кто позволил дьяволу принимать вот этот драконовский закон в Египте? Бог. Кто позволил сатане испытать Иова таким страшным испытанием, такой страшной и ужасной болезнью? Бог. Но это не означает, что этот драконовский закон, то, что дьявол действовал по отношению к Иову, давало право для Иова нарушать Божий закон. И помните, когда Бог сказал для сатана: «Видишь, а ты понуждал меня, а ты видишь, каким оказался Иов?» Вот так точно и здесь, да, в действительности, да, Бог позволил фараону принять этот драконовский закон. «Всякого младенца мужеского пола бросайте в реку». Так вот, дорогие мои, благородный поступок этой простой женщины, он открывает простор для действий Бога. Тот, который позволяет этому закону, эта же личность способна и сильна предотвратить этот закон, защитить своих детей от этого закона. Бог – потрясающий пример. Посмотрите, когда вы будете читать Евреям, 11 глава, 23 стих, прочитайте, что здесь апостол Павел через тысячелетия пишет и говорит, вот, когда он говорит о героях веры, 23 стих, смотрите: «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». То есть в Божьем плане, в Божьем законе, который они знали, для них исполнение Божьего закона послужило глубочайшим утешением и надеждой для того, чтобы не послушаться фараона, а выполнять то, что он повелевает. Так вот, дорогие мои, что это за люди, которые не страшатся самых лютых сатанинских законов? Что это за люди? Писание говорит, что это герои веры. Это те люди, которые доверяют свою жизнь Богу. И как когда-то Христос сказал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе это не дано было». Вот оно что, глубокое доверие и упование на Бога. Однако внешне, если посмотреть, то эти люди, герои веры, они ничем не отличаются внешне от всех людей на этой земле. Внешне. Но внутренне, братья, дорогие сестры, их дух не сломлен. Это в действительности люди, сильные духом. Пред ними абсолютно, даже если перед ними арена, даже если перед ними лютые звери, куда сейчас должны бросить этих уповающих на Господа, их дух не сломлен. Даже если это будет печь в 7 раз сильнее раскаленная, чем обычно, их дух не сломлен. Помните, что ответили эти юноши этому разгневанному и разъяренному царю? Дух не сломлен. Почему? Наш Бог сильнее. Он может нас защитить. А если Он нас даже и позволит тебе нас сжечь или бросить на арену, мы пойдем, потому что наша жизнь в Его руке. Поэтому, смотрите, они решительны, они смелы, они решительно идут на то, чтобы исполнять Божье повеление и нарушать эти драконовские законы. И это сила веры, это сила упования. Вот какой образец показывает сегодня для нас эта супружеская чета, и в том числе в большей степени мать Моисея. Потому что для матери это всегда больнее, для матери это всегда более чувствительно, нежели для отца. И тем не менее, заметьте, мы не видим никакой паники, мы не видим никакого разочарования. Замечайте, как она действует вполне разумно, вполне непоколебимо. Третье, что мы видим в этой женщине, ее мужество и ее непоколебимость. Мужество и непоколебимость – это следующая характерная черта людей, уповающих на Господа. Это следующая характерная черта тех, кто доверяет свою жизнь Господу. Мужество, не имея мужества, кто бы то ни был, он будет как трость ветром колеблемая, не имея мужества. Это серьезное, это удивительное качество. Посмотрите, в чем проявляется мужество веры этой простой женщине. Во-первых, она родила ребенка наперекор всем сатанинским силам. Что бы ни говорили окружающие люди, как бы и не осуждали, как бы люди ни говорили, сейчас не время и тому подобное. Нет, у него мужество и непоколебимость в вере. Непоколебимость. Ей даже в голову не приходила мысль то, что ее рожденный сын станет пищей для крокодила, который в Ниле находится. Нет. Никакого колебания, абсолютно. Смотрите, она скрывает 3 месяца этого новорожденного младенца. Мы не знаем, Писание не пишет, как происходили дела в других еврейских семьях. Почему-то Господу угодно скрыть эту мысль. Ведь там было множество других, по крайней мере, когда они вышли с Египта, их было где-то около 3 миллионов. Одних мужчин более 20 лет было более 600 тысяч. Так что, если вернуть назад 80 лет, когда родился Моисей, я думаю, что, может быть, меньше немножко было, чем. Но, тем не менее, было множество рождаемых младенцев и мальчиков, и девочек. Мы не знаем, как действовали другие семьи, но мы видим, как действовали родители Моисея. Так вот, дорогие мои, родители Моисея были людьми мужественными и непоколебимыми. Это очень хорошее качество. Это не просто хорошее, это качество нужное и необходимое в следовании за Господом. Вы знаете, что сказал наш Спаситель, да будет имя Его благословенно? Это 9 глава Евангелия от Луки, 62 стих. Я прочитаю. 62 стих, 9 глава. Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Это что значит? Это люди, которые не имеют мужества и все время колеблются. Как бы чего ни вышло, а правильно или неправильно, а может нужно, а может и не нужно. Знаешь, есть очень много людей, которые вот так всю жизнь вот так вот колеблются. Христос сказал, что такие люди неблагонадежны для Царствия Божия. Люди, которые возложили руки на плуг, им только вперед. Никакого оглядывания назад не может быть. Следующий шаг ее мужества был какая? Корзинка. Корзинка? Простая тростниковая корзинка. Вас это не потрясает? Посмотрите, какая непоколебимая уверенность в правильности действия. На первый взгляд кажется, ой, Яхаведа, ты соображаешь, что это корзинка, что она поможет для спасения твоего младенца? Это же просто, ну, бессмысленно. Так вот, я хорошо хочу сказать, для скептиков и для невежд эта корзинка является не что иное, как предмет презрения и насмешки над людьми, уповающими на Бога. Да. Но для верующей женщины это предмет спасения. Это сила, которая защитит ее сына. Следующее, посмотрите на ее мужество и на непоколебимость. Фараон приказал кому? Он приказал всему своему народу, чтобы они следили и смотрели. А теперь представьте, этой женщине нужно взять корзинку, там уже лежит трехмесячный младенец, и понести к реке, для того, чтобы там поставить ее. А если какой-то египтянин увидит, это конец. И тем не менее, она не страшится и она не боится. То есть она непоколебима. Ее действия от начала и до конца глубоко продуманы. Она не колеблется. И она идет с этой драгоценной ношей. Опасно? Да, очень опасно. Но Господь говорит, пойдешь ли через реку, не потонет, через огонь не обожгешься. Вот что значит надежда на Господа. Да, любой безбожник, любой невежда скажет, безрассудная женщина, что ты делаешь? Но это в очах мира, в глазах этого мира. Действия Иоховеды выглядят безрассудными, но в деле веры, в деле упования на Господа, это не что иное, как осуществление Божьих планов. Вы думали над этим, что корзинка, осмоленная изнутри, есть осуществление Божьего плана по спасению Моисея? Откуда она знала это? Тростник – это осуществление намерения Бога. Именно туда, к тростнику, к зарослям тростника, ведет вера этой женщины, которой она руководствовалась. Это потрясающе. Никакой паники. Абсолютно. Вы посмотрите, я когда смотрю на эту женщину Иоховед, я когда смотрю, скажем, ну, на Анну, еще одна женщина тоже, кажется, ну, безрассудные действия. Посмотрите, самое неподходящее время рождать. Почему? Потому что в Израиле никакой духовности, даже первосвященник, и тот там целыми днями спит в этой скинии, уже он забыл о том, что значит голос Божий. Так вот, а что делалось в скинии? Это притон устроен там. Любой бы сказал бы, что это такое? Чем вы думаете? Это же не время сейчас. И тем не менее, посмотрите, никакой морали, никакой духовности было. И вдруг эта женщина, простая еврейская женщина, она берет этого младенца за руку. И куда она его ведет? Она ведет его в эту скинию. Куда ты ее ведешь? Чему он может там научиться? в этой скинии. Что он может там увидеть, когда посмотрит на сыновей Илия, чем они занимались в этой скинии? Да, так могут сказать скептики. Но люди, движимы верой, отвечают: Божье обетование какое? Когда Господь дал повеление Моисею строить скинию, Он сказал: там я буду открываться сынам Израилем, там наречено Мое имя, независимо, будет ли Илий там, будут ли его сыновья там, Бог пребывает, и я веду его пред лице Божие. Вот что такая вера этой женщины. Четвертое, последнее, на что обращаю внимание сегодняшнего прочитанного текста: мудрость и предосторожность этой женщины. В ее вере мудрость и предосторожность. Так вот, смотрите, все ее действия пропитаны мудростью и предосторожностью. У них даже нету и тени намека на обреченность и безрассудность. Нету никакого риска, абсолютно ни одного слова нету, что это опасно, что это риск. Нет. Так вот, что делает Иохавед? Она бессильна что-либо сделать. Это фараон издал. Она не может закрыть глаза для этих египетских, которых смотрит и наблюдает за евреями. Единственное, что она может делать, она может плести корзинку. Это в ее силе. Она может обложить ее смолой внутри асфальтом. Это в ее силе. И она это делает. Братья, дорогие сестры, Писание говорит: все, что может рука твоя делать по силе, делай. Вот к чему призывает Писание. И то, что с ее стороны она сделала, и она имела успех. Она 3 месяца скрывает младенца, и заметьте, вполне благополучно, полностью защищен 3 месяца был этот младенец от постороннего взгляда. Господь наделяет мудростью тех, кто уповает на Господа. Я верю, что именно вот это, этих 3 месяца, они настолько укрепили веру этой женщине, что она начинает действовать. У нее созрел план. Она плетет корзинку, она смолит ее. То есть, смотрите, все действия ее осмыслены. Смотрите, какая предосторожность. То есть, она защищает эту корзинку от проникновения туда воды, от проникновения влаги. Братья, дорогие сестры, в деле Божьем предосторожность рука об руку идет с мудростью. Так вот, а почему, если она такая верующая, почему она не подошла к речке и сказала: Господи, если на то воля Твоя, чтобы этот младенец жил, вот я ее бросаю в реку и все. Что, разве Бог не мог бы спасти Моисея от крокодилов? Что, разве Бог не мог защитить, не защитил Даниила, помните, который всю ночь пробыл там во рву со львами, и он послал ангела, и он заградил пасть? Да, он мог бы. Но Господь требует мудрости и предосторожности со стороны своих детей. В этом-то как раз-то и проявляется вера тех, кто уповает на Господа. Доверять Господу – это не означает заниматься бездельем. Нет. Это значит действовать. Люди, которые доверяют Богу, они должны действовать, и действовать в рамках веры, так как действовала эта женщина. Так вот, дорогие, Бог мог бы спасти Моисея и в этом положении. Так вот, Но эта женщина не занимается причитаниями, эта женщина не занимается воздыханиями, ай-яй-яй, она не занимается проклятиями, возмущением, ропотом, какое мы время страшное живем, да какой этот фараон жестокий и тому подобное. То есть есть люди, которые целыми днями только и делают, что возмущаются, в каком вы времени живете. Но действий веры никаких не проявляется. Подумайте об этом, к чему нас Господь призывает. То, что фараон издал указ, Бог хорошо знает. Ему не нужно указывать, и говорить: ой, посмотри на этого безумца, какой он указ. Если бы не на то воля Божия, он бы никогда бы не был бы фараоном в Египте. Если бы не на то воля Божия, он бы никогда бы не издал этот указ. Потому что сердце царя в руке Божией. Но он говорит: если ты дитя мое, открой простор для моих действий, для того, чтобы я мог проявить свою силу. И эта женщина показывает нам, каким образом открыть ворота для того, чтобы Бог мог действовать. И она проявила мудрость действительности. Мудрость, премудро. Для нее вера в превосходящую разумение силу Божией, она поразила этот закон фараону. Корзинка в руках этой женщины – это орудие Божьего милосердия и Божьей защиты и Божьего спасения. Вот что такое это оружие. Откуда она узнала? Откуда Ной узнал о спасении своей семьи в ковчеге? Верою, читайте, так и написано в 11 главе. Верою Ной получил откровение. Верою Иохал получила откровение. Верою, вот он что. Откуда Авель знал, чтобы принести жертву, которая Богу понравится? Верою Авель принес Богу жертву лучшую. Вот что оказывается движущей силой. Поэтому, когда смотришь на людей, которые не знают, что делают, как поступить на самом... О какой вере может быть идти речь? Вера – это тот двигатель, который двигает христианином, верующим человеком. И все, что он делает, делает правильно. Потому что этим людям Бог дает мудрость, как поступать. Итак, заканчивая, я хочу сказать... Иохавед оставляет корзинку с младенцем в зарослях тростника. Что это? Равнодушие? Жестокость? Нет, это торжество веры. Это величие веры, это истинное величие. Она оставила корзинку в тростнике, тем самым дала простор действовать Богу. И она не была постыжена. Но это уже другая тема. Пусть Господь поможет сегодня нам разуметь эту величайшую истину, чтобы и в нашей жизни вера проявлялась в решительности и смелости, вера проявлялась в мужестве и непоколебимости, вера проявлялась в мудрости и предосторожности. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты оставил нам Слово Твое, оставил нам Писание, и тем более Ты оставил для нас, для подражания этих замечательных людей, которые показывают нам, что даже в те условия, когда действовали такие ужасные драконовские методы, они не поколебались, они всецело возложили упование на Тебя, и они не были постыжены. Наоборот, были постыжены те люди, которые надеялись на силу свою, на силу власти, которую Бог предоставил для них. Помоги нам, Господи, также, живущим в современных условиях, возлагать упование на Тебя и своей жизнью, своими поступками давать простор для Твоих действий. Все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.